Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек. В этом выпуске программы «Культурный дневник» мы расскажем о московской выставке Дмитрия Плавинского и встретимся с немецким фотографом Хансом Юргеном Буркардом. А наш первый сюжет, тоже посвященный фотографии, записан в Нидерландах на выставке «Русский дом». Здесь побывала наш амстердамский корреспондент Софья Корниенко.
На несколько месяцев дом владельцев издательства Schild Publishing неподалеку от амстердамского порта превратился в русский дом – Russian House. Все представленные фотографии объединяет то, что на них нет агрессии, с которой мы за последние пару лет уже привыкли ассоциировать Россию. Хотя, справедливости ради, стоит упомянуть, что все фотографии сделаны еще до начала кремлевской конкисты. В русском доме все живут своей жизнью. И черно-белые москвичи Игоря Мухина, удивительно похожие на героев французской «Новой волны», и обнаженные провинциалки Сергея Чиликова, словно намазанной волшебной летательной мазью, и пережившие несколько революций фабрики анахронизмы Люции Ганиевой, и по-толстовски вечные и трогательные персонажи Сергея Максимишина, и просто вещи с почти живописных полотен Вадима Гущина, который переложил на язык фотографии Казимира Малевича. Я попросила совладелицу издательства «Слависта и адвоката» Марии Луизу Схилд-Тиссен и участницу выставки фотографа и дизайнера Люцию Ганиеву рассказать о современном положении в российской фотографии.
Не меняется одно. Качество фотографий российских фотографов и фотографов родом из России в среднем остается на очень высоком уровне. В России, да и в Советском Союзе, много людей широкого кругозора. Сообщения, которые мы сегодня читаем в СМИ России, в основном негативные. Мы задумали эту выставку потому, что хотели показать, что в России есть и много фантастически красивого, что Россия – красивая страна, и что вообще искусство нужно отделить от политики. Это наше дипломатическое наступление, если хотите. Отдельно хочу подчеркнуть, что с политикой Путина мы не согласны.
Люция Ганиева.
Школа, конечно, разная. Фотография в России сделала огромный шаг, потому что в Москве школа Родченко работает, откуда вышли очень много хороших фотографов. Я считаю себя, что я документальный фотограф, но там больше фотографы концептуалисты, постановочные, и, скажем, фотография, новый вид, стиль фотографии. Потом очень чудесная школа из Санкт-Петербурга. У них тоже очень хорошая школа. Я в свое время даже ездила у них на мастер-классы. Они каждый год проводят мастер-классы. В течение недели, скажем, туда приезжают хорошие русские фотографы и фотографы из рубежа, и также дают они лекции. У них тоже очень замечательная, хорошая школа. Поэтому я думаю, что в России сейчас сделал огромный шаг вперед, благодаря вот этим двум школам.
Тяготение концептуальной фотографии – это вообще сейчас общемировая тенденция. Это хорошо видно, например, по работам знаменитой французской женщины-фотографа Софи Зенон, которые мы тоже выставляли в нашей галерее. Фотография перестает быть только фотографией. Раньше фотограф – это был человек, который делал снимок. В современной фотографии снимок – это лишь начальная стадия работы. Этот новый тренд наблюдается по всему миру.
Какие же стадии в работе фотографа следуют дальше? Он начинает со снимка. А чем он в итоге заканчивает?
Чем угодно. Он может просто наложить 10 снимков один на другой, может интегрировать фотографию в живописную работу, а может построить на основе этих снимков трехмерную конструкцию. На ярмарке современной фотографии в Амстердаме Unseen Photo Fair я в этом году видела такие конструкции. На мой взгляд, фотограф в этом случае отходит слишком далеко от фотографии как жанра. Произошел отказ от фотоснимка как самостоятельного объекта.
Снимок стал строительным материалом?
Абсолютно верно. Сегодня под определение жанра фотография подпадает гораздо более широкий спектр работ, чем вчера. Разумеется, многие фотографы все еще ограничиваются именно фотоснимками, но вектор развития жанра таков, что одного фотоснимка уже недостаточно.
Не происходит ли это девальвация фотоснимка, потому что мы живем в мире, где картинок гораздо больше, чем реальности? Каждый день наш мозг перерабатывает больше вторичных визуальных образов, снятых кем-то другим, где-то еще на планете или даже за ее пределами, нежели визуальная информация о физических объектах непосредственно вокруг нас. При таком перенасыщении фотоснимками, естественно, что они превращаются в материал для чего-то нового, что может привлечь больше внимания.
Фотообразы нередко производят на нас большее впечатление, чем реальность. Мы должны различать, что из этих образов отражает реальность, а что нет. Потому что картинка не должна подменить реальность. Картинка должна давать возможность посмотреть на реальность со стороны и лишний раз задуматься.
А кто, собственно, говорит, что этого нельзя допустить, чтобы картинка подменила реальность? Мы уже живем в эпоху Big Data, уже существуют инструменты полного погружения в виртуальную реальность, и в будущем цифровая картинка будет играть все большую роль в наших повседневных занятиях. Наши переживания, опыт во многом будут основаны на погружении в эту метареальность. Уже сегодня есть, например, такие роботизированные манипуляторы, которые позволяют видеть и даже осязать объекты, которых физически нет.
Да, безусловно, виртуальную реальность все сложнее отличить от реальности в исходном ее понимании. Виртуальная реальность стала более конкретной.
В недалеком будущем мы будем просто закачивать эти картинки себе в голову.
Мы забыли, что еще совсем недавно звонок по телефону в другую страну был целым предприятием, причем дорогостоящим. А теперь мы бесплатно включаем Skype, и уже сложно отличить, далеко человек, с которым мы общаемся, или он тоже присутствует рядом с нами. Или возьмем известных людей, героев сериалов. Нам начинает казаться, что мы знаем их лично.
Нам также кажется, что мы знаем больше стран, чем те, где бывали лично, потому что нас окружает неимоверное количество документалистики, как фото, так и кино. Отсюда огромная ответственность документалистов в том, как, например, подавать Россию на голландском телевидении.
В этом году на World Press Photo один из призеров, итальянский фотограф, был исключен из списка лауреатов после того, как выяснилось, что он изменил свою фотографию в фотошопе. Это вызвало целую дискуссию о том, что можно назвать манипуляцией, а что нет. Этот фотограф, кажется, убрал с фотографии фонарный столб, ведь самые маленькие изменения, чисто эстетические, уже можно считать манипуляцией реальности. Реальность вообще невозможно подать объективно, потому что в том, как вы, я или Люция видим один и тот же объект, всегда будет что-то субъективное. Можно сказать: я снял то, что увидел своими глазами, и больше ничего не менял на снимке. Но ведь и сам выбор объекта, и композиция – это уже инструменты, с помощью которых мы показываем одно и не показываем другое.
Но, разумеется, мы не настолько наивны, чтобы предполагать, что фотографии, которые мы видим, полностью объективны. Меня волнует другое. Я вижу, во всяком случае, в Голландии, по отношению к образам из России, интерес прежде всего к тем картинкам, которые принято считать характерными для России. Причем здесь не играет роли позитивно или негативно, они окрашены. У меня создается впечатление, что у зрителей есть спрос на местный колорит, на штампы в том, что касается местной идеологии, архитектуры и одежды.
Что вы думаете про нашу выставку в этом ключе?
Ну, здесь на выставке я тоже вижу много фотографий носителей этого колорита, но особенно много этого в документальном кино и телерепортажах. Очень мало картинок, которые могли бы произойти и здесь, в Голландии. В то время как, если живешь в России, то часто видишь именно эту сторону жизни, универсальную, менее национально или культурно окрашенную. Я понимаю, что документалисты ищут колоритные образы, потому что надеются привлечь больше внимания аудитории, но тем самым они становятся заложниками замкнутого круга. Чем больше штампов мы видим о той или иной стране, тем более стереотипным становится наше восприятие этой страны, и тем больше формируется запрос на так называемый местный колорит.
Я согласна, что фотографы стремятся снять то, что не похоже на привычную зрителю картинку, запечатлеть различия, а не общие черты. Это действительно может привести к искажению образа.
Жизнь, например, в Москве и Санкт-Петербурге намного отличается, чем жизнь в маленьком городке в провинции. Вообще абсолютно. Вот я была в Удмуртии, фотографировала. Там абсолютно, вот может быть, что человек из Санкт-Петербурга, он скажет, это клеймо, такого у нас больше не существует. Там абсолютно другая жизнь, абсолютно другие люди. Они носят абсолютно другую одежду, дороги совершенно другие, машины другие, если мы сравниваем с Москвой и Санкт-Петербургом. Поэтому я думаю, что когда, скажем, ты говоришь о фотографии, которая присуща для России, мне кажется, это сложно сейчас сказать.
фотография, которая очень много наделала шума с этим мальчиком Аланом Кудри. Мое личное мнение, может быть, я ошибаюсь, но мне кажется, что она настолько сильное впечатление произвела на всех в мире, именно потому, что она оказалась вырванной из контекста того, где это произошло, с кем. Потому что мы видим колоссальное количество фотографий, к сожалению, бедных, раненых, убитых детей, допустим, из той же Палестины, как их несут плачущие матери на руках. Но это абсолютно сразу же вот этот вот контекст помещает. И мы сразу думаем, это там. Это ужасно, но это не со мной. А вот эта фотография, я на нее смотрела, еще потому что не видно было его лица, и непонятно было, жив он или мертв. Ты понимаешь, что он мертв, но это непонятно. И вот из-за того, что этого ничего не понятно, это настолько вызывает сильную ассоциацию с твоим собственным ребенком.
Да, действительно.
И что это могло быть с кем угодно. И вот мне кажется, что вы именно в этом сила таких вот фотографий, вот как у Мухина. Что ты больше все-таки ассоциируешь себя.
Да, по-моему, так, потому что лицо у него.
И потом появилась масса обвинений, всяких статей, всяких культурологических, околокультурологических, что вот это уже вуайеризм, и что как нам не стыдно все это рассматривать. Но мне кажется, что это ложное обвинение, что наоборот, мы все это рассматриваем именно из-за того, что вдруг это для нас стало близко, вдруг это для нас перестало как раз быть такой фотографией очередной сцены теракта в Багдаде. Когда мы себя не ассоциируем с этим, и как очередную сводку новостей просматриваем. Мне кажется, мы это все так рассматриваем, именно почему же, потому что мы как в зеркало вдруг в эту фотографию
вглядываемся. Да, и потому что это очень легко смотреть, потому что он кажется, он не кажется, казался мертвым.
Да.
Из-за этого, по-моему, легче смотреть, потому что это очень красивая фотография. Красивый и ужасный.
Да, красивый и ужасный, но все-таки,
красивый и ужасный, но все-таки без угрозы, как бы без угрозы.
Нет, ну вот такой вот фотографии, вы считаете, будет меньше, больше, потому что я ее вижу слишком мало. Вот такой вот вырванный из вот этого вот контекста страны, идеологии.
Не обязательно, по-моему.
Нет,
не обязательно. Хотя, как я сказала, что фотографии начинают что-то сделать с фотографиями. И из-за этого тоже немножко из контекста.
Вырывают.
Но вырывают из контекста. Но по-другому. По-другому. Может быть.
Я приведу пример. Наверху висит фотография Максимишина, девочка из Казахстана с обрезком зеркала. Конечно, она не живет как голландская девочка, это я догадываюсь. Но, тем не менее, эта фотография, она вне контекста национального, там, я не знаю. Ну, можно, конечно, догадаться, что она, наверное, из бедной семьи, раз у нее только осколок зеркала, что в голландской семье бы считалось небезопасным, возможно. Но, тем не менее, это некоторое такое и безвремение, и место невозможно точно определить. И вот мне кажется, что такой фотографии все-таки, может быть, я ошибаюсь, но я вижу вот из России мало этого. Почти везде есть некоторые маркеры цивилизации или того, как люди смотрят на жизнь, окрашенные идеологически. И мне кажется, что это интереснее, возможно, сейчас в очень такой ангажированной обстановке.
В зале с работами петербургского физика и фотографа Сергея Максимишина, дважды лауреата премии World Press Photo, бросается в глаза фотография сцены чаепития. Типичная советская крашеная стена, типичная посуда, типичная казенная мебель, у самовара несколько взрослых с синдромом Дауна, а на стене, там, где обычно висит портрет политического лидера, портрет Иисуса.
Это психоневрологический диспансер. Они просто пьют чай, но возникает непременная ассоциация с Тайной вечери и апостолами. Я не хочу сказать, что у других фотографов не показана русская душа, но Максимишин воспринимается как еще более русский фотограф, чем все русские фотографы, которых мы здесь выставляем.
Рядом фотография из теологического факультета университета в Махачкале. Огромный групповой портрет в женской аудитории. Издалека все студентки кажутся одинаковыми в платках, но стоит подойти поближе, и поражает разнообразие выражений лиц, а, наверное, и судеб. Меня в этих снимках больше всего привлекает их связь с вечностью, их безвременность. Они могли быть сняты когда угодно, в любом десятилетии или даже веке. В центре внимания объектива не национальный колорит, не исторический момент, даже не красота композиции, а просто человек.
Люция только что говорила о том же, когда вы обсуждали ее снимки, и вы сказали, что видите в них археологические объекты. За пределами крупных городов в России время остановилось.
На следующей фотографии опять чаепитие. Солдат пьет чай с хлебом и кашей. За ним по заснеженному полю едет танк.
А вот это интересная тоже еще фотография с танком на заднем плане.
Это Чечня, да.
Это именно во время военных действий?
Да.
Во вторую чеченскую кампанию? Да. То есть это не учение?
В 2001 году.
Тоже как будто он сидит дома на кухне за столом, а сзади у него фотообои с танком. На самом деле все абсолютно реально.
Сергей Максимишин – это имя с большой буквы в России. Я думаю, что за пределами России тоже.
Фотограф Люция Ганиева живет в Амстердаме. Она приехала в Голландию 22 года назад по специальности дизайнера одежды. В России работала в модной индустрии. В Амстердаме с отличием окончила фотоакадемию. Серии портретов Люции Ганиевой удостоены многочисленных международных премий.
Вы когда снимаете, вы что говорите человеку? Модные фотографии принято говорить что-нибудь. А, вот, вот так, вот так.
Сейчас я прошу,
сейчас совсем по-другому.
Быть самим собой. И, скажем, в зависимости от темы, что я снимаю. Например, вот на этих фотографиях, которые я снимала на фабрике в Наволоках, я делала групповые портреты. Но девчонка их очень случайно сняла, была пауза. И во время съемки мне помогала моя подружка, и я снимала в это время интерьеры, и она подбегает ко мне и говорит: «Люция, Люция, ты должна это видеть». Она говорит: «Что?» Говорит: «Да, стоят молодые девчонки, и у них, где они пишут себе фломастером на коленах "I love you". А я подошла к ним, а действительно красивые, интересные надписи, что нормально, я считаю, что для девочек этого возраста. И они как раз работали в этом цехе. Я говорю: «Девочки, можно вас сфотографировать?» Говорит: «Да, конечно». Я их попросила просто сесть на эти тюки, mm-hmm. на том же месте, где они их работают, они их расфасовывают.
Это мешки с нитками,
это,
да?
Мешки с нитками, да. Там на этой фабрике делают нитки и делают марлю, скажем, это материал для марли. Таким образом, очень быстро получилась замечательная такая фотография.
А это где еще раз?
На Волге. Это на Волге, Кинешма.
А, совершенно неизвестный для многих русских даже людей мир. Для россиян, которые живут в больших городах.
Наверное, да, да. Я с большим удовольствием сама первый раз туда съездила. Очень маленькие, приятные города. Конечно, Волга всегда очень привлекает. Мои родители живут на Каме, но я никогда не была на Волге. Я поехала на Волгу, мне до этого дали разрешение, чтобы снять на этой фабрике. Там снимали дней, наверное, 8. Моя идея была сделать групповые портреты в сочетании с интерьерами.
И именно интересовали индустриальные интерьеры или нет?
Наши старые интерьеры, которые были еще, скажем, при царе. Потому что Иваново – это область, где всегда делали ткани.
Но здесь больше интерьеры такой советской индустриализации.
Нет, хочу сказать…
В упадке.
Если посмотреть все интерьеры, то можно увидеть, скажем, интерьеры еще, которые 150 лет назад создавались, когда первый раз эта фабрика построилась. И постепенно мы переходим из года в год, можно увидеть, как фабрика менялась. Но очень много еще там сохранилось с тех времен.
А вот где более пожилые… Женщины, это тоже там же? Или это где-то в другом месте?
Это же фабрика, они не такие пожилые, они мало уже, чем я.
Тогда это вам комплимент.
Спасибо. Да, скажем, там есть различные цеха на фабриках. Это цех, где проверяют качество тканей, и эти девушки работают вместе.
Но у них уже печать российской действительности на лице есть по сравнению с молодыми девушками, которые могут быть точно так же с портретов 19 века.
Довольно тяжелая жизнь там. Очень фабрика тоже была долго закрыта. Когда я приехала, года до 2-2 она тоже открылась. Люди сидели очень долго без работы. И когда у тебя есть семья, дети, то отпечаток накладывает на жизнь.
Мне просто интересно, что вот они выглядят более вписанными в этот интерьер. А девушки выглядят как некими такими ангелами.
Да. А девочки, они работают только летом, потому что они еще учатся в школе. И для них, скажем, это чуть-чуть позаработать деньги, повеселиться, может быть, познакомиться там тоже на фабрике с молодыми людьми. Они совершенно по-другому еще смотрят на жизнь. Да, это уже постарше девушки, а вот мужчина, это уже мэтры, которые работают очень долго и…
Готовы ко всему,
да,
судя по лицу.
Фотография, потому что вот я действительно вижу нашу российскую, советскую действительность. Рабочий класс. Может, она чуть-чуть суровая, но я не знаю, почему мне эта фотография очень близка. Я ее чувствую очень хорошо. Несмотря на то, что фотографии другие веселые, может быть. Но это… А я сама в детстве жила на Набережных Челнах, КамАЗ. И часто бегала. У меня папа тоже работал на заводе. И видела этих людей. И, может быть, в этом есть такая ностальгия, чувство, то, что тебе очень знакомо.
Ну, а что для вас выражает их лица?
Они у всех лиц разные. Вы правильно заметили, что это зависит уже от возраста, как ты смотришь. Мне больше всего нравится, как смотрит уже более взрослый человек.
Который в середине?
В середине, да. Он не очень хотел фотографироваться. Я думаю, что он смотрит, когда ты отсюда уйдешь.
Но я вижу в них прежде всего усталость, некоторые такие остатки юмора. Ну да, у меня тоже есть опыт работы на заводе, правда, переводчиком. При этом некоторая такая вот уверенность, что лучше не будет, вот какой-то такой фатализм, это я вижу здесь тоже.
Я не знаю, когда там будет лучше.
А вот индустриальные интерьеры тоже, вот я видела у вас много их. Мне показалось, что здесь особенно ваш талант проявляется вот в таких работах, где нет людей, потому что они немножечко сродни математической логике, эшеровской эстетике, как мне показалось. Там еще была такая одна работа, я не знаю, она есть здесь или нет, где была стена с графическим рисунком. Что вас интересует в такого рода композициях? Что вы ищете?
Когда приехала на эту фабрику, я хотела сделать портреты, групповые портреты в стиле, как делали это уже и до революции, и после революции, потому что для меня фабрика – это не персональные люди, но это машина. Машина, скажем, как группа людей, которые что-то производят, аппараты, которые стоят на фабрике, и конечный продукт. Может, это звучит грубо, но так работает фабрика. Так как эта фабрика очень старая уже, тоже мне было очень интересно посмотреть на интерьеры. До этого года 3 назад я тоже ездила на другую фабрику в Иваново. Там тоже были интересные, замечательные интерьеры. В принципе, у меня была такая идея проехать по фабрикам, которые еще остались. Их осталось очень мало.
Которые еще до революции существовали.
Да, и снять там интерьеры.
Но ведь они во многом были изменены в советское время.
Другая краска, может быть.
Я вот здесь, например, ничего особенно такого не вижу, что было бы дореволюционным.
Вот эта фабрика, да, скажем, она почти полностью закрыта, все старые здания, потому что их надо реставрировать.
То, что я вижу здесь, прежде всего, для себя, чтобы я, например, как фотограф искала, мне кажется, что я на это смотрю уже откуда-то из будущего, и что вот это все совершенно уже оставлено. И я на это смотрю как на некий археологический объект, или даже вообще, можно даже себе представить, что я вообще с другой планеты, из другого мира, и смотрю на это как абсолютный аутсайдер, я не знаю даже для чего это, что это, вот если вообще абстрагироваться от функциональности, или это совершенно не то, что вы вкладывали изначально?
А, скажем, если смотреть на все мои работы, что я делала, часто я в России фотографирую в серии о людях, или о предметах, или о фабриках, которые, в принципе, уходят уже из нашей жизни. Я их хочу запечатлеть. Например, я как-то фотографировала ту же серию о мотоциклах с люльками, потому что мотоцикл с люльками их в России найти невозможно. Когда я привезла эти фотографии в Москву, мне все говорят, а где ты это нашла? Я говорю, если вы уедете, ну, от Москвы 200 километров, это в деревне единственный способ передвижения, потому что на машине ты не проедешь, а на мотоцикле ты можешь это прекрасно сделать, при том, что они там ездят огромными семьями, перевозят корову, сено.
Это как у нас в Амстердаме грузовой велосипед.
Да, да, только это, скажем, как мой папа назвал, это железный конь.
А я еще вот эту работу имела в виду-то, теперь я ее вижу. Вот она на меня произвела колоссальное впечатление.
Да, а я думаю, что для меня это было что-то между Мондрианом.
Да-да-да-да-да-да. Но здесь еще, мне кажется, поражает меня лично контраст очень такого серого, знакомого нам, во всяком случае, мне лично по детству в Советском Союзе, унылого чего-то, серого, беспросветного, бесперспективного и веселого узора, который нанесен на стены и двери. Ассоциация это вызывает с разными художниками, от Эль Лисицкого до Мондриана, действительно. Он какой-то трансцендентный немножечко, и сразу начинаешь думать про, наоборот, надежды в физике 60-х годов, в науке, что мы в космос полетим, вот как-то. И он до сих пор несет эту вот веселую какую-то надежду, эту веру в будущее, хотя ты прекрасно понимаешь, что это уже артефакт. Но все равно почему-то этот заряд остался. Вот этот контраст, наверное, меня больше всего привлек. Я помню, что я очень долго дома смотрела на этот снимок.
Да, мне тоже очень нравится.
Так же долго хочется рассматривать эротические портреты Сергея Чиликова, обнаженные задумчивые женщины на фоне советских интерьеров, как будто бы это булгаковские маргариты, парящие над советской реальностью.
Прекрасная, есть советская реальность, да. Да. Это советская реальность. Я думаю, что в эти годы это была вообще популярная эта тема. Если я сейчас смотрю фотографии наших мэтров Советского Союза, я думаю, что очень много в этом стиле фотографий. Но у него есть, да, у него есть краски, и, может быть, не так грубо, между романтикой и... И вот это вот мне нравится в его сериях, что очень такая интересная грань.
Мне кажется, эта тема, это вообще был способ, единственный, один из единственных способов ухода от официоза, от реальности в то время. И это видно и в некоторых работах. Я сейчас, к сожалению, забыла имя, его был такой художник, немножко примитивный, но при этом поднимающий над советской повседневностью. По-моему, вот эротика в этом смысле был единственный выход в то время.
Про Чиликов хочу сказать. Он снимал не только эротику, он закончил философию, он написал много книг, у меня есть пару книг его. И он в свое время создал в Йошкар-Оле, по-голландски можно сказать, клуб и фестиваль. Я думаю, что у них был свой стиль, очень интересный для того времени в России, потому что это был московский стиль, ленинградский и йошкар-олинский.
Потому что он жил в Йошкар-Оле, и там далеко от Москвы он мог сделать больше, чем люди, которые жили в Москве или в Петербурге, по-моему.
Это можно было выставлять в Йошкар-Оле?
Они знали, вот это Чиликов, это Сергей, и по-моему, они не были так строгие, как в центре, где центр власти.
Ну, меньше было контроля.
Да, раньше же как делали выставки? Были официальные выставки, были неофициальные выставки.
Да, конечно.
Я думаю, что вот эти вот все фотографии были на неофициальных выставках и галерее. Я думаю, что там собиралось больше народа, чем на официальных выставках в доме.
Люция Ганиева. Моя любимая фотография на выставке – несколько женщин пенсионного возраста на самарской коммунальной кухне. Чиликов посадил их в типичные для очень молодых и непосредственных девушек позы. Они сидят, свесив ноги на кухонных шкафчиках. Несомненно, Воланд заезжал и в Самару.
Коммуналка.
Да, это очень интересно. Они как будто бы абсолютно в абсурдистской какой-то.
Вот ты знаешь, у него есть свойство.
Парят в воздухе.
Да. Он может людей не заставить, я не знаю, как назвать это слово, но то, что он хочет, люди всегда это делают.
Да.
Независимо от возраста, сколько тебе лет, какое у тебя положение.
Такое впечатление, что они не присутствуют в этом интерьере на самом деле. На всех фотографиях.
Но для них это нормально. Это как бы это нормально. Вот это очень интересно.
Что на них не влияет он как-то, или да, что да, они да. отдельно наложены
влияет
на...
Очень много. Но они себя чувствуют нормально, спокойно, так.
Да,
и,
да.
по-моему, из-за этого они
очень комфортабельно,
это делают.
Да.
Очень комфортабельно, да. И они выглядят как бы это... Ну, они это всегда делают так.
Ну, потому что мы привыкли видеть еще и другие лица. Русское лицо можно в толпе узнать по такой постоянной настороженности, что вот-вот что-то произойдет, суровой бдительности. И вот у них этого нет на лицах.
Нет, может быть.
Они абсолютно где-то...
Люция Ганиева.
Я думаю, что ты попадаешь какой-то в транс с ним. И делаешь то, что нужно, что он просит.
Расстегните, пожалуйста, кофту.
По-моему, это больно.
И развесьте груди на заборе.
Они глядят, как бы это совсем нормально. Хотя, по-моему, это больно.
Со стены медитативным взглядом на меня смотрит молодая девушка. В обнаженную грудь ей больно впивается ограда детской площадки. Я беседовала с Марией Луизой Схилд-Тиссон, владелицей галереи издательства «Схилд Паблишинг», и фотографом Люцией Ганиевой. Для «Радио Свободы» Софья Корниенко, Амстердам.
Авторы амстердамской выставки «Русский дом» стремятся запечатлеть красивую и мирную Россию. А на фотографиях Ханса Юргена Бургарда страна предстает поистине ужасной. Проститутка колет героин в паховую вену, неонацисты хохочут на фоне флага со свастикой, врач в военкомате заглядывает в задницу призывника, в морге валяются никому не нужные трупы, в аквариуме гей-клуба «Шанс» кувыркаются обнаженные пловцы, московские богачи разглядывают экспонаты на ярмарке миллионеров. Фоторепортер гамбургского журнала «Штерн» Ханс Юрген Буркерт много лет изучал блеск и нищету постсоветского мира. Нищеты на его снимках гораздо больше, чем блеска. Буркерт работал в России в тяжелые 90-е годы и выбирал самые мрачные темы – бесчинство мафии, гражданские конфликты, подпольную жизнь притонов. Сейчас, когда в России спорят о десятилетии перемен, выставка фотографий Ханса Юргена Буркерда «Бесстыдные времена» наверняка вызвала бы фурор в Москве. Однако для того, чтобы ее посмотреть, придется приехать в Прагу, в галерею «Заградник», специализирующуюся на русских темах и открытую эмигрантами из России. После вернисажа Ханс Юрген Буркерт рассказал мне, что ради этих снимков ему порой приходилось рисковать жизнью.
Самое опасное было в Чечне во время Второй войны. На Первую войну меня не пустили, потому что в самом начале боевых действий там убили одного из моих коллег, так что мои редакторы решили нас больше туда не посылать. Но потом я все равно поехал. В Грозном было очень тяжело, но ничего особенно страшного со мной не случилось. В Нагорном Карабахе, недалеко от Степанакерта, сбили вертолет, на котором я летел. По ночам там запускали противоградовые ракеты, обычно ими стреляют по облакам, но азербайджанцы наполняли их взрывчаткой и гвоздями и стреляли по городу. Такая ракета попала в дом, где я ночевал, так что пришлось перебираться в подвал. И, конечно, во время московского путча 1993 года было опасно, журналистов убивали. В самом начале я работал в Белом доме, но мне не нравились люди, которые были внутри. Баркашовцы, радикальные националисты, коммунисты. Я защитил молодого милиционера, которого они хотели сбросить с моста возле парка Горького. Это был совсем молодой мальчик, курсант милицейской школы. Я им кричал: «Не убивайте его, он всего лишь курсант». Так что мне они не нравились. Я ушел из здания и потом снимал, как стреляют танки, а Белый дом горит. Да, я видел много ужасных вещей и искал трудные истории. Я делал фоторепортажи об организованной преступности. Знаменитая советская мафия. У меня есть фотография Владимира Кумарина. Из-за этого снимка он хотел убить меня. Я очень долго ждал момента, когда его можно будет снять, и постоянно ездил в Петербург, но постоянно что-то срывалось. Суд откладывали, что-то происходило со свидетелями, потом с родственниками судьи. И вот, наконец, милиционеры спрятали меня в туалете на лестнице и дали мне сигнал, когда Кумарин вышел из зала суда. Я выхватил камеру и сделал один снимок, а все его родственники и бойцы закричали: «Фотограф, фотограф!» Кумарин попытался меня ударить, а потом провел пальцем по горлу, указав на меня и на своих бойцов. И тогда люди из УБОП сказали мне: «Ханс, мы тебя не можем защитить, уезжай, он слишком влиятельный человек». Полиция отвезла меня в Пулково, и я улетел в Москву. Потом, когда Newsweek делал статью об организованной преступности в России, они хотели использовать мой снимок, фотография уже была в верстке. И тут мне позвонил фоторедактор журнала: «Ханс, мы не будем ее публиковать, потому что Кумарин сказал нашей журналистке, которая делала с ним интервью, что он не хочет, чтобы в журнале была фотография. Так что они ее не опубликовали». Потом я узнал, что Кумарин потерял руку в перестрелке, и люди из департамента по борьбе с организованной преступностью немецкой полиции сказали мне, что опасность миновала, потому что Кумарину делали операцию в Швейцарии, а в Германии он был на реабилитации, так что, видимо, позабыл обо мне. Но это было позже, а в то время я не решался больше ездить в Петербург, а поехал в Судан и Анголу с «Врачами без границ», чтобы спрятаться на время. У меня были хорошие отношения с милицией. И должен сказать, что не все российские полицейские коррумпированы. Это как в любой стране. Есть хорошие копы, есть плохие. Я был у них дома, видел, как одеты их дети, видел сосиски на столе. Очень дешевые русские сосиски, которые желтели прямо на глазах. Меня угостили такой сосиской, и я тайно пытался скормить ее кошке. Но она отказалась есть. Милиционеры, которые питались такими сосисками, не были коррумпированы. Кого-то из них потом убили, в кого-то стреляли бандиты, и я привозил им лекарства из Германии, потому что своих у них не было. Они пытались бороться с преступностью, но не могли, потому что Интерпол в Москве был абсолютно коррумпирован, и там было много стукачей. Почему ФСБ помогало мне с историей о наркотиках? Я делал сюжет о контрабандистах икры в дельте Волги, и в то время пограничные войска потеряли несколько человек, потому что контрабандисты взорвали дом, где они жили. И я упомянул в своей статье, что рыболовная полиция в Астрахани коррумпирована. Они тоже пытались меня убить, потому что начальник милиции забрал нелегальную икру в свой катер и заметил, что я сделал снимок. Вечером, когда я собирался в Астрахань, они пытались потопить мою маленькую лодку, и мне пришлось прятаться возле берега в кустах. Когда я упомянул в статье, что бандиты взорвали дом, ФСБшникам это понравилось. Они мне сказали: «Мы боремся с контрабандой наркотиков через Афганистан и Таджикистан в Россию», и позволили участвовать в пограничном рейде. Но тут у меня начались проблемы с ООН, Управлением по наркотикам и преступности. Мне позвонил человек из Британии, не хочу называть его имя, и сказал, что мои телефонные переговоры подслушивают ООН, потому что они хотели получить от немецкого правительства деньги для своей программы. Но эта программа была полной чепухой, и они боялись, что я об этом напишу. И они мне создали много проблем. They made me a lot of problems. Меня пустили в архивы КГБ, я там нашел рукопись стихотворения Мандельштама о Сталине и сфотографировал его. Я ездил в места, которые описывал Шаламов, снимал мертвую дорогу Салехард и Гарка, 501-ю стройку ГУЛАГа. Туда было очень сложно попасть, это была пограничная зона, нужно было разрешение и вертолет. Когда я работал в Екатеринбурге, там был знаменитый бандит из группировки «Уралмаш» Цыганов. Милиция его боялась. И я пошел прямо на стадион и спросил, можно ли поговорить с господином Цыгановым. И он пригласил меня на чай, разговаривал со мной, угостил конфетами. Я спросил: «Господин Цыганов, можно вас сфотографировать?» Он рассмеялся и сказал: «Никто никогда не решался меня снимать. Вы отважный человек, но нет, фотографировать меня нельзя». Я ушел и стал делать снимки. Остановились какие-то крутые машины, вышли крупные мужики. «Что ты тут делаешь? Фотографируй». Они стали обсуждать между собой. Иностранец, фотограф. Видимо, знали, что я встречался с Цыгановым, и не стали меня трогать. Должен вам сказать, что я люблю Россию. У меня там много друзей. Моя тогдашняя девушка была дочерью русского полковника, военного историка, который жил в Мюнстере, а потом вернулся в Россию. И она всегда говорила: «Ханс, ты из страны Бетховена, Генделя и Гёте». А я смотрю на твои фотографии и думаю, что это не наша жизнь. А я ей отвечал: «Да, Вероника, это не твоя жизнь, но такие вещи существуют, и они на твою жизнь влияют». Именно поэтому я фотографировал то, что в России называют бардаком, плохую сторону жизни. Вы видели мою фотографию концерта «Коррозии металла», на которой они приветствуют двойника Гитлера. А ведь охранник «Коррозии металла» убил в Косово нашего журналиста, моего друга Фолькера Крэмера, с которым я работал в Судане. Был выписан международный ордер на розыск. Он живет в России, но русские говорят, что не могут его найти. Я скучаю по моим русским друзьям, людям, у которых мы жили, потому что в ту пору не было отелей. Они были нашими друзьями и теперь спрашивают нас, почему мы во всем следуем за американцами. Потому что они верят тому, что говорит им российское телевидение. Они уверены, что встают с колен. Демократию 90-х они считают чем-то плохим. В ельцинские времена люди, которые работали всю жизнь, лишились пенсии. Все структуры, на которые они полагались, больше не действовали. Воцарился хаос. Бандиты забрали деньги, не было порядка. И для простых людей это было очень сложно. Была свобода слова и самовыражения, но для них это было неважно. Им нужно было купить хлеб и отдать детей в школу, и найти хорошего врача, и купить лекарства. Все это стало невозможно. Для многих 90-е – это страшное время, время хаоса. Я помню, конечно, гей-бары, всех этих людей, которые делали безумные перформансы. Владик Монро был очень близким моим другом. Я фотографировал его. Многие его перформансы были основаны на моих снимках. Я дружил с Андреем Бартеневым. Я фотографировал первое «Гагарин-парти» на ВДНХ. Но тут все как обычно. Думаешь о прошлом и вспоминаешь лучшее. Плохое забывается. Но для большинства 90-е не были так хороши. Я помню пенсионеров, которые лишились пенсии. Помню женщину, героя Советского Союза. Она была пилотом во время войны, отморозила почки на самолете. Ее сбили немцы, но она выжила со сломанным позвоночником. После войны ее чуть было не сослали в Сибирь, потому что она была военнопленной. Ей пришлось выйти замуж за командира эскадрильи, которого она не любила, лишь бы не попасть в ссылку. И только во время Хрущева она получила звание героя. И мы, сыновья солдат бывшего врага, привозили ей лекарства для отмороженных почек. Какое это было унижение для нее. Они выиграли войну, но и проиграли ее. Так они себя чувствовали. Может быть, русские интеллектуалы со мной не согласятся, но я понимаю многих людей, которые мечтают о безопасности и порядке. Почему они голосуют за Путина? Значит, что-то тут есть. Нельзя все делить на черное и белое. Есть и серая зона, и есть причины, почему дела в России обстоят именно так. Это не то, чего я хочу. Я хочу другую Россию. Я вспоминаю те времена, когда мы хорошо друг друга понимали. Даже с друзьями я иногда чувствую, что они и на меня смотрят с подозрением, и мне от этого очень грустно. Нас считают врагами только потому, что мы с Запада. И наоборот, на Западе русских ассоциируют с Путиным. Но Россия — это больше, чем Путин, как и Запад, больше, чем Буш, Рейган и кто угодно.
Russia is only Putin. Russia is more than Putin. And we are more than Bush or Reagan at that time or whatever it seems.
В программе «Культурный дневник» прозвучал рассказ гамбургского фотографа Ханса Юргена Буркарда о его работе в России. Послушайте «Радио Свобода». Чуть более полувека назад художник Дмитрий Плавинский создал книгу «Трав». Название не следует понимать буквально, это не печатное издание, а серия графических работ, посвященных одной теме – растениям. Плавинский называл свой метод структурным символизмом. Изображения на рисунках, гравюрах и монотипиях, то есть отпечатках, созданных в единственном экземпляре, выполнены в реалистической манере. Некоторые даже подобны листам гербариев или ботанических атласов. Однако собранные вместе эти работы становятся текстом, прочитать который, впрочем, никому не под силу. На выставке «Книга трав» в Московском музее имени Пушкина побывала Лиля Пальвелева.
Этой осенью в социальных сетях увял жанр селфи, да и вообще изображение людей заметно поубавилось. Любительских фотографий меньше не стало, только вместо снимков, содержание которых можно описать словами «я на фоне красот», все вдруг стали помещать пейзажи, точнее их детали, мелкие частности. Крупным планом созревшее яблоко, подосиновик, подернутый первым льдом желтый лист березы, красный лист клена, просвечивающий на солнце. Что-то неуловимое изменилось в настроениях общества. Очевидно, уровень тревожности стал зашкаливать. Вот человек и начал испытывать потребность остаться наедине с природой, в попытке найти психологическую опору в медленном созерцании ее отдельных проявлений. Медитативная выставка нонконформиста Дмитрия Плавинского «Книга трав» пришлась как нельзя кстати. Художник оставил воспоминания, в которых есть строчки о раннем детстве. Ребенок лежит в ожоговом отделении больницы. Вот цитата. «Свежее мясо постепенно покрывалось коркой, под которой очень чесалось. Я ее осторожно прощупывал рукой. Это осязательное действие, первое впечатление фактуры, несущей мне выздоровление. И мои работы, построенные на принципе осязания, берут свое начало из кроватки Филатовки. Но это будет через 20 лет». Растения из книги трав именно что фактурны. К самой обычной колючке чертополоха, листку одуванчика или клевера Плавинский относится как к большой драгоценности, с таким изумлением, как будто впервые увидел. С таким же изумлением когда-то Дюрер изобразил диковинного для него зверя носорога. Имя Дюрера в связи с Плавинским всплывает не случайно, но об этом чуть позже. Формально книга трав создана в 1963 году. Только, говорит вдова художника Мария Плавинская, ограничиваться этой датой не стоит.
Но это не то, что лето 63-го года. Была предыстория. Он природу любил всегда, и просто я обожал. Он даже ходил босиком всегда, когда была такая возможность, в лесу или по камешкам. Просто к этому времени вокруг бушевало абстрактное искусство. Все увлекались. И он тоже попробовал кое-что сделать в этом роде, но понял, что это его не очень интересно, потому что абстрактное в основном передавало состояние духа, настроение, а ему интересно было другое. Всегда, даже в абстрактных работах, которые он делал в эти годы, он старался нащупать какую-то структуру того, что он изображает. Как противовес вот этому беспредметному искусству явились наблюдения за природой, просто с натуры. Но в тот момент, когда он начал их рисовать, вот тут он, знаете, как бы погрузился в совершенно другой мир. Мир природы, и оказалось, что он не просто трава, по которой мы ходим, что это огромный колоссальный мир, который соотносится со Вселенной. Вся философская сторона его искусства как раз зарождалась в эти годы. Поэтому мне казалось очень важным, чтобы люди увидели вот именно вот это произведение. Тем более, что в серию входят около 100 рисунков и монотипий, и они могли за эти годы разлететься отдельными листами, потому что рисовал он очень много, всегда с большим удовольствием, и все это за небольшие деньги расходилось и оседало в квартирах у людей, которым с этим приятно жить, потому что вещи гармоничные. Гармония, которую несет вся природа, это, наверное, основное, то, что он понял, рисуя вот эти травы. Мало того, что были эти рисунки, в них была определенная последовательность, что просто не менее важно. Там существует музыкальный ритм со своими паузами, со своими нарастанием тона, сбавлением его, и с некоторыми такими неожиданными разворотами, которые раскрываются. То есть он к этому времени уже очень много занимался совершенно другими вещами, как, например, математикой, проблемой симметрии. Книги он вообще боготворил. Очень хорошо знал и философию, и очень образованный читающий человек. Поэтому это еще задумывалось как язык природы, где каждой букве соответствует какой-то определенный листик. Поэтому для меня было невероятно важно сохранить в целости весь набор. И это то, о чем сам Дима мечтал, чтобы это не распалось на отдельные листы, а единым произведением с определенной последовательностью попало в музей. Он мечтал об этом. И я надеюсь, что мы близки к этому. Первый этап показать в музее, дай бог, дойдем до второго этапа, и книга попадет в музей. Тем более, что выбор этого музея, с моей стороны, он не был случайным, потому что, во-первых, я сама здесь когда-то работала, у нас с музеем очень такие давние отношения и трогательные, но сам Дима приходил сюда, в гравюрный кабинет, и смотрел афорты Рембрандта, афорты Дюрера, много разного, смотрел, как работали раньше художники, что они находили, исходя из какой-то определенной техники. Допустим, техника афорта, он ее нигде не учился, он ее постиг сам. Это не то, что ему преподавали. Это то, что он извлек из своих походов в гравюрный кабинет. Поэтому мне очень приятно, что те художники, на которых он смотрел, сейчас на одной выставке вместе с ним находятся.
Герман Виноградов однажды предпринял попытку сделать книгу трав именно как книгу, как печатное издание. И там его вещи тоже. Как вы относитесь к этому проекту? Нет ли тут искажения замысла Дмитрия Плавинского?
100% абсолютное искажение. Просто абсолютно наоборот. Потому что вся книга трав Плавинского про гармонию и про целостность мира, про целостность мировосприятия. У Германа другие философские взгляды.
А теперь слово хранителю русской графики Пушкинского музея Олегу Антонову.
Плавинский не был концептуалистом как таковым. Его имя ассоциируют с художниками-метафизиками, с кругом Краснопевцева, Вейсберга он дружил, хотя это совсем другое направление, со Зверевым. И когда мы говорим о влиянии его на формирование языка, московского концептуализма, мы имеем в виду, с одной стороны, набор конкретных работ, и с другой стороны, саму форму мышления, что идея как таковая может быть произведением искусства, да, она может быть очень по-разному реализована. Вот мы представляем здесь книгу трав, и она делится на рисунки, которые делались натуру, но в то же время на отпечатки самих трав и листьев. Усилия художника, они здесь лишь фиксации увиденного им. И это абсолютно концептуалистская мысль. Концептуалистская мысль в том, что эти рисунки, монотипы этой книги трав, он продумал разные версии прочтения этой книги. И в частности, он ассоциировал травы со звуками, создавая некое подобие симфонической музыки. Он продумал последовательность ритмическую этой книги трав, чтобы эти ассоциации были явственны, находя какие-то волнообразные ритмы, то нарастающие, то не спадающие. Он продумал, он пишет об этом в своих записных книжках, продумал, например, алфавит трав или травопись, то есть способ записи неких текстов травами. Причем эти тексты изначально не были предназначены для прочтения. Они были всегда тайными и скрытыми от зрителя. Зритель даже если очень захочет их прочитать, не сможет этого сделать. Потом есть такой знаменитый афорт-свиток, где на письменах сидят бабочки. Эти бабочки скрывают этот текст, они делают невозможное прочтение этого текста. И это, конечно, то, что роднит его с концептуализмом. Хотя к концептуализму он не относился.
Но автор-то мог прочитать этот текст? Текст был или это имитация текста?
Это отчасти имитация текста, как у Леона. Он мог быть и мог не быть. Там можно догадываться, что за текст сокрыт, но конкретное прочтение это, конечно, не поддается, потому что он не оставил даже единой системы прочтения этого текста. Он описывал лишь разные варианты, как это может быть сделано, чему подавляется такой лист, а чему подавляется такой лист, как они должны быть выстроены. Искал повторения и в разных текстах просчитывал количество повторяемости букв. Вот в записных книжках я работал с ними, это видел. Но текста нет. Это как вот у Леона, да, художника той же поры. Это некая стилизация под тексты. Мы можем догадываться, что это, но никогда не знаем, что это конкретно.
Ну, Леон-то совсем буква, знак были самыми главными в изображении.
Здесь тоже они играют роль. Если вы вспомните такую довольно знаменитую картину «Плавинское слово», да, где она вся построена на пересечении разных букв и знак, и как раз здесь крайне-крайне значим тоже. В этом он очень мало отличается. Другое просто, что это другие знаки, немножко другое мышление, внимание к некоторым другим деталям. Да, если это у Леона письмена, то здесь все-таки это природа, это какой-то универсум, космос, вселенная, состоящая из бесконечно малых величин, созерцание, идея вот этого времени и пространства, которые станут впоследствии его фирменным таким знаком, этих сложных фактур, многослойности, потому что время, оно не движется, оно скорее стоит, ну и так далее, и так далее. Вот это то, что в этой книге уже видно, хотя это достаточно ранняя его работа.
Вы уже упомянули про музыку. А звук можно дешифровать? Если текст мы можем только предполагать, а звук можно дешифровать по этим изображениям?
Конечно, тоже нет. Да, это лишь некие ощущения. Это лишь просто как бы аллюзии такие с музыкальным произведением, вот поиски какой-то музыкальной гармонии в рисунках, желание постоянно переброситься в какие-то другие сферы, да, в сферу текста или в сферу звука, выйти за границы, за рамки такой привычной изобразительности и в то же время не отказываться от нее, вот как, да, допустим, делали все-таки концептуалисты.
Иными словами, каждый посетитель выставки, каждый человек может уловить, в зависимости от качества его восприятия, свою тему.
Конечно, да, мы очень хотим, чтобы это так и было. Более того, эти рисунки и монотипы, и афорты, которые представлены на этой выставке, они, как нам кажется, должны побудить к созерцательности, потому что это тот самый главный мотив, которым руководствовался Плавинский, создавая эти произведения. Вот, это такое абсолютное погружение, абсолютная созерцательность.
На выставке наряду с работами Плавинского есть листы старых травников старинных и даже дюреры. Для чего это нужно было?
Сам Плавинский писал применительно к этой книге трав. Меня вдохновляли французские и русские травники, акварели Дюрер и, конечно, японцы. Он так вот называл свои источники вдохновения. Как такой настоящий художник постмодернизма, да, перекидывая мостики сразу к разным эпохам, да, к Северному Возрождению, к японскому искусству, к эпохе Просвещения, когда ботанические атласы получили развитие. И мы хотели показать, пускай контурно, но эти источники его вдохновения. Потому что мы знаем, что он работал в гравюрном кабинете Пушкинского музея, знакомился там с гравюрами старых мастеров, отчасти с гравюрами Дюрера, отчасти под влиянием вот этих своих впечатлений, примерно в те же годы обратился к технике афорта, да, и в этих техниках афорта он дает бесконечное количество реплик старых мастеров, но даже подпись свою стилизуя под, там, я не знаю, подписи Дюрера, переводя ее на таблички, там, или помещая где-то на камень. Также хорошо ему было знакомо японское искусство, китайское, кстати говоря, искусство. Здесь есть прямые просто параллели, да, там, с китайской, с такой традиционной китайской тушевой живописью. То есть вот этот багаж знаний, культурная всеядность в хорошем смысле этого слова, тоже очень важна для понимания этого искусства, и мы просто хотели вот дать вот эти источники вдохновения, нам кажется, удалось это сделать.
Вместе с Олегом Антоновым подходим на выставке к двум экспонатам. Один – это монотипия. Плавинский взял реальное растение и сделал его точный, со всеми плотными и тончайшими прожилками отпечаток. Другой экспонат – страница гербария столетней давности.
Мы взяли старый гербарий из Тимирязевского музея, и, конечно, монотипы книги трав, они уподобляются гербарием. Это тоже просто лист травы, взятый крупно, очень предметно. И даже когда я пользуюсь консультациями ботаника для того, чтобы он мне помогал определить, что изображено, он говорит, да, это похоже на гербарий 18 века, который проглаживались утюгом, выпрямляясь. То есть вот это первая аналогия. Потом, например, смотрите, здесь мы даем Дюрера. И Дюрер, конечно, у него были тоже чисто ботанические этюды. Например, такой кусок дерна, акварель, она находится, по-моему, в музее Альбертины. Но в его афортах всегда присутствуют какие-то ботанические мотивы в виде отдельных мотивчиков, да, не в виде как бы законченной композиции. И эта идея, которая тоже была близка Плавинскому, вот о чем я говорил, да, вселенная, состоящая из бесконечно малых величин, где космос познается через эти самые малые величины, где всматривание в какую-то травку может приблизить к пониманию каких-то законов мироздания, законов бытия. То есть здесь такие просто характерные образцы, где как раз эти мотивы присутствуют. Ну, например, «Святое семейство с кузнечиком», где есть и травки, какие-то и кустики, или «Адам и Ева». Вот тоже здесь афорт этот знаменитый дюреровский находится, в котором просто существуют прямые не реплики, да, где вот эти его натурные этюды, там акварели, да, они туда включались просто как составные части.
Говорит Олег Антонов. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Программа «Культурный дневник» на «Волнах свободы» подошла к концу. Ее подготовили продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.